Радио Медуза.
В начале сентября 2023 года Владимир Путин отправился в Нижегородскую область, чтобы поддержать губернатора региона Глеба Никитина, который баллотировался на новый срок. Заодно Путин посетил женский монастырь в селе Дивеево, подарил обители икону Богоматери XVI века, а в ответ получил икону Серафима Саровского, одного из самых почитаемых российских святых, который был монахом в Дивееве. Это был не первый визит Путина в монастырь. Его туда уже не раз привозил Сергей Кириенко, глава политблока Кремля и влиятельная фигура так называемого «Дивеевского братства». В этом религиозном клубе состоит много российских чиновников и бизнесменов, несколько вице-премьеров, сенаторы, губернаторы и работники Росатома. Почему вместо привычных светских развлечений вроде охоты и рыбалки российские элиты выбирают молитвы и общение в дивеевских VIP-трапезных? Материал об этом написал спецкор «Медузы» и соведущий подкаста «Вид на Кремль» Андрей Перцев. Текст вышел в апреле 2024 года, а это его аудиоверсия. Внимание, в этом тексте есть мат. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не слушайте его. В эфире «Радио Медуза». Подписывайтесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы». Это самый надежный способ нас читать и слушать, потому что приложение умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Как антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Кульминацией сентябрьского визита Владимира Путина в Дивеевский монастырь стала прогулка по Богородичной канавке, главной святыне обители, уничтоженной при советской власти и восстановленной в начале нулевых. Согласно путеводителю 2001 года, канавка представляет собой большую насыпь с рвом наружу, поверх которой пролегала хорошо утрамбованная дорожка, обсаженная большими деревьями. Глубина и ширина канавки 2 на 2 метра, длина почти 800 метров. Если верить эсхатологическим предсказаниям Серафима Саровского, благодаря канавке монастырь обойдут все беды апокалипсиса. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто канавку с молитвами пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Так, по преданию, святой говорил еще в XIX веке. И даже описывал, что именно будет происходить. «Канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя к вам зайти-то, нигде не допустит канавка. Так прочь и уйдет». Эти гарантии, по словам источника «Медузы», работавшего в правительстве, привлекают многих представителей элиты, которые надеются на спасение во время апокалипсиса. Некоторые ебанаты всерьез внутри и вокруг канавки купили землю, потому что все ебнется, а то, что внутри канавки, вознесется. Так они трактуют предсказания святого, отмечает он. Религиовед Сергей Чапнин рассказывает «Медузе», что жители Дивеева даже в советское время тяготели к дикому мистицизму. Ходили слухи, что видели Серафима Саровского, бродившего вдоль канавки. Интерес же современных влиятельных лиц к недвижимости рядом с канавкой Богородицы религиовед объясняет не только суевериями, но и желанием выделиться среди своих. «Вблизи канавки всего несколько десятков домов, и если один из них принадлежит тебе, это круто», — говорит он. В числе тех, кто верит в спасительную силу канавки, собеседник «Медузы», близкий к правительству, называет вице-премьера Викторию Абрамченко, но уточняет, что при этом она не самая частая гостья в Дивеево. Зато ее высокопоставленные «братья» регулярно приезжают в монастырь. Среди них глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава Комитета Совета по законодательству Андрей Клишес, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и бывший замминистра экономического развития, а теперь главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Особое внимание этому месту уделяет и вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко. В Дивеево визиты высокопоставленных гостей не скрывают. На сайтах самого монастыря и Нижегородской епархии регулярно появляются отчеты о мероприятиях, на которых присутствуют известные чиновники и бизнесмены. Некоторые покровители Дивеева, например, тогдашний вице-премьер, а сейчас министр обороны Андрей Белоусов, не афишируют свои визиты в обитель, но активно участвуют в менее публичных местных мероприятиях. Глава РЖД Олег Белозеров руководит попечительским советом фонда Серафима Саровского. Давно помогает монастырю и премьер Михаил Мишустин. За это его даже наградили орденом имени святого покровителя обители. «Комсомольская правда» писала, что Мишустин часто посещает монастырь и даже назвала премьер-министра его главным ктитором, то есть жертвователем. Сейчас этого материала нет на сайте издания, но текст цитируют многие СМИ. Премьер приезжал в монастырь и в 2023 году. Сколько человек считают себя членами Дивеевского братства, неизвестно. Главный посредник между властью и Дивеево. Одним из организаторов светского движа в Дивеево был кинорежиссер Никита Михалков, у которого у самого есть там дом, как рассказал «Медузе» источник, близкий к правительству. При этом религиовед Сергей Чапнин отмечает, что на празднование столетия канонизации Серафима Саровского в 2003 году Михалкова рядом с Дивеевым не было. Сам Чапнин входил в оргкомитет торжеств. По его словам, в развитие монастыря и его популяризацию среди чиновников и бизнесменов с начала нулевых активно вкладывался Сергей Кириенко, уроженец Нижегородской области и на тот момент полномочный представитель президента в Приволжском округе. К юбилею канонизации Серафима Саровского обитель необходимо было привести в порядок. Нужны были жертвователи. Кириенко, как член оргкомитета торжества, старался их привлечь. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» подтверждает, что именно Сергей Кириенко привел с собой в Дивеево наиболее влиятельных членов братства. В 2003 году он вместе со своей командой активно участвовал в подготовке торжеств по случаю столетия канонизации Серафима Саровского. Постоянно бывал в Сарове и Дивеево. Ему не обязательно было вовлекать чиновников и бизнесменов в группу поддержки монастыря. Просто он был в объединении с самого начала и находился в нем уже более 20 лет. «Сам этот факт привлекает к братству внимание других людей», – вспоминает Чапнин. С этим согласен социолог и исследователь РПЦ Николай Митрохин, который называет Сергея Кириенко главным посредником между властью и Дивеево. Человек, близкий к руководству «Единой России», говорит о Сергее Кириенко как об истово верующем человеке. Также главу политблока Кремля охарактеризовал и один из его подчиненных. Однако три собеседника «Медузы», хорошо знакомые с Кириенко, двое близкие к администрации президента и один сенатор, с этим не согласны. Вот что рассказывает источник, близкий к администрации президента. Цитата. «Он по культуре православный, как и все мы, но это не значит, что он верующий и воцерковленный. Вот Андрей Турчак воцерковлен по-настоящему. Когда он приезжает в какой-нибудь регион, сразу ищет намоленный храм или монастырь. Кириенко не крестится в военном самолете, когда летает туда, то есть в аннексированной области Украины. Это знак». Конец цитаты. Собеседник «Медузы» отмечает, что в 90-х у Кириенко была большая травма, его все записали в саентологи. Он преодолевал эту травму все нулевые и преодолевает до сих пор, утверждает источник. По словам Сергея Чапнина, Кириенко заинтересовался монастырем в тот же период, когда стал активно выступать в поддержку церкви. Например, в 2001 году он убеждал представителей РПЦ, что у православных должна быть наступательная позиция в интернете, иначе проиграет и церковь, и российское государство. А в 2003-м Кириенко заявил, что многонациональная Россия никогда не смогла бы объединиться по национальному признаку. Всех объединяла, конечно же, Русская Православная Церковь. Близкий к правительству источник «Медузы» говорит, в принципе, он может записать этот клуб, то есть Дивеевское братство, в число своих заслуг, ресурсов. Собирать разных людей из разных групп в контролируемую неформальную организацию – это, в общем, успех и религиозный, и светский. Поддерживать этот успех и привлекать в монастырь больше влиятельных жертвователей Кириенко помогает директор по развитию Росатому Сергей Обозов. Несколько собеседников «Медузы», близких к правительству и администрации президента, называют его мостиком между Кириенко и РПЦ и одним из самых доверенных лиц главы политблока Кремля. Работал с ними еще в комсомоле завода «Красное Сормово». До такой степени близок, подчеркивает один из близких к администрации президента источников. В околовластных кругах Обозов считается верующим по-настоящему. Он входит в правление фонда Серафима Саровского и регулярно приезжает на богослужение в Дивеевский монастырь. И кроме того, приглашает в свои поездки по стране представителей церкви. В регионах присутствия всегда посещает святыни и общается с епископами. Обозов уверен, что церковь помогает сохранить лояльность людей, объясняет один из источников, близких к администрации президента. Еще один истово верующий член Дивеевского братства – председатель Комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишес. Об этом «Медузе» рассказывают сразу трое собеседников – сенатор, близкий к администрации президента источник и источник в правительстве. Андрей – философ по образованию. Он глубоко разбирается в теологии. В этом фору даст любому попу и тем более любому чиновнику или бизнесмену, которые просто на Пасху в церкви яйца бьют, уверяет сенатор, знакомый с Клишесом. По словам Сергея Чапнина, Дивеево позволило Кириенко, Обозову, Клишесу и другим увлеченным религией чиновникам, недовольным непрозрачностью внутри РПЦ, делать пожертвования напрямую, в обход офиса патриарха Кирилла, который хотел бы контролировать все средства, поступающие в церковь. «В Дивеево все понятнее, прозрачнее и эффективнее», – рассуждает религиовед. Помощь монастырю идет через благотворительный фонд Серафима Саровского, в правление которого входит Сергей Обозов. Желание политиков и бизнесменов щедро вкладываться в православные святыни и вступать в околорелигиозные братства Чапнин объясняет стремлением к корням преемственности. Им хочется чувствовать, что их власть или дело преемственны, идут от чего-то, чем можно гордиться. Здесь церковь всегда продавала себя очень эффективно. Это был единственный институт в России с настоящей преемственностью, объясняет религиовед. Живое место. Околоцерковные светские объединения начали формироваться в современной России еще в 90-х, когда элиты потянулись в храмы. Об этом «Медузе» рассказывает собеседник, близкий к политблоку администрации президента. Цитата. «На пасхальную или рождественскую службу в храм Христа Спасителя с улицы не придешь. Также в главном соборе любого региона. На почетные места рядом с алтарем только по спецбилетам. Там люди встречались, говорили. Влиятельный священник мог свести незнакомцев, нужных друг другу по делу. Так что церковь достаточно давно работает как место политического диалога». Конец цитаты. С этим согласен исследователь РПЦ Николай Митрохин. По его словам, в церкви всегда умели хорошо принять, собрать трапезу, а если есть возможность, пригласить на нее людей известных. По словам источника, близкого к политблоку администрации президента, братство чиновников и бизнесменов, закрепленные за конкретными монастырями, это просто более развитая форма взаимодействия между элитами и РПЦ. С согласия церкви обитель становится постоянным местом встреч представителей власти, увлеченных религией. До начала российско-украинского конфликта в 2014 году и первых санкций, введенных после аннексии Крыма, главной точкой притяжения в этом смысле был греческий Афон. Внимание к монастырю привлек Владимир Путин. Совершить паломничество туда он планировал еще в самом начале своего президентства, в 2001 году. Но впервые доехал до Святой Горы лишь в 2005. Следующий визит Путина на Афон в 2016 году в российской прессе освещали как большой праздник. Однако в последние годы, на фоне санкций, антизападных настроений в среде российских элит и полномасштабной войны, верующим политикам и бизнесменам пришлось отказаться от привычных центров паломничества на территории недружественных Евросоюза, то есть Афон, и Украины, Киево-Печерской лавры. В 2018 году к элитам обратился митрополит Иларион. Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ предложил им переключить свое внимание на российские монастыри и вкладываться в них. Цитата. «У нас есть свои святыни, свой Афон. Соловецкий монастырь, Валаамский монастырь, Псково-Печерский монастырь, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра». Конец цитата. Однако все предложенные Иларионом варианты на роль любимого монастыря Кремля не подходили. Религиовед Сергей Чапнин объясняет, почему. Цитата. «Валаамский и Соловецкий монастыри на островах, они труднодоступны. Троице-Сергиева лавра могла бы стать такой точкой сбора, но патриарх Кирилл постоянно тасует ее наместников. Вокруг них просто не успевает собраться устойчивый кружок поддержки». Конец цитаты. Митрополит не упомянул гораздо менее известный, чем Валаам и Соловки, женский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области. Но в итоге именно в эту обитель стали вкладываться чиновники, силовики и бизнесмены. Хорошая инфраструктура, относительная близость к Москве по сравнению с другими монастырями, храмы, святыни, фигуры среди священнослужителей. Вот это сочетание выстрелило. Дивеево – это живое место, говорит Медузе Чапнин. Туда едут не заниматься душой, а в роскошные VIP-трапезные. В монастыре можно помолиться, поклониться иконе или мощам, купить что-то в лавке, на природе погулять, архитектуру посмотреть. Для технической интеллигенции Нижегородской области, а затем и для бюрократии из Москвы, таким монастырем стало Дивеево, рассказывает Медузе Николай Митрохин. Женская обитель, возникшая во второй половине XVIII века, сильно пострадала в советскую эпоху. Затем, в конце 80-х, она начала постепенно возрождаться. В 1991 году обитель приобрела мощи преподобного Серафима Саровского, а здание и территория монастыря были полностью возвращены РПЦ. К тому моменту храмы и другие помещения были заброшены и находились в плачевном состоянии, так что на восстановление нужны были деньги. Немалый вклад в популяризацию Дивеевского монастыря среди нижегородских чиновников и бизнесменов внесла в начале нулевых местная интеллигенция и сотрудники Российского федерального ядерного центра в Сарове. Особенно его бывший директор Ради Илькаев. В 90-е ядерный центр передал РПЦ храмы в Сарове, принадлежавшие ядерному центру с 1947 года. Там размещалась часть его лабораторий. Источник «Медузы», знакомый с Илькаевым, утверждает, что тот – глубоко верующий человек. С 2010 года он входит в Патриарший совет по культуре. Именно нижегородские священники и ученые-ядерщики начали вкладываться в восстановление заброшенного монастыря. Но по-настоящему судьбоносным для обители стало празднование в 2003 году столетия канонизации Серафима Саровского. Сопредседателем оргкомитета выступил Сергей Кириенко, а исполнительный комитет возглавили Сергей Обозов и нижегородский митрополит Георгий. От патриархии в оргкомитет прислали московскую команду священнослужителей и церковных бюрократов, в которую входил Сергей Чапнин. Он выполнял задачи по пиару. 31 июля 2003 года в монастырь на торжества впервые приехал Владимир Путин. На праздничном крестном ходе присутствовало около 3000 человек, а президент в своей речи заявил, что в России возрождается религиозная свобода. Постепенно полуразрушенный монастырь в Нижегородской области, по словам близкого к правительству собеседника «Медузы», превратился в Афон для патриотов. Причем, если Афон привлекал в основном петербуржцев, то есть людей из окружения Путина, то в Дивеево массово едут столичные технократы и представители бюрократической элиты. «Медуза» поговорила с двумя близкими к Кремлю источниками – сенатором и собеседником в правительстве, а также с человеком, близким к руководству «Единой России». Все они знакомы со статусными дивеевцами и говорят, что выезды в монастырь – это повод встретиться, пообщаться и решить вопросы в доверительной атмосфере трапезных и келий. Вот что рассказывает один из собеседников «Медузы», знакомый с членами Дивеевского братства. Цитата. «Сейчас все потихоньку продают поместье в Астрахани, куда раньше было очень модно приезжать на рыбалку. Охота-рыбалка отходит в прошлое, но они и были не для всех. Общих тем у людей не так много. Досуг и спорт всем нравится разный, а религия – тема более-менее общая. Именно религия, не вера. В братствах истово верующих не так много. А вот выехать отдохнуть – это пожалуйста». Конец цитаты. Сенатор, чей коллега состоит в Дивеевском братстве, добавляет: «Это всегда доступ к нужным людям. Ты оказываешься с ними за одним столом, можешь задать вопросик брату и так решить его. Часть людей верит в Бога, но для многих это чисто фан, лоббизм и отдых. Доезжаешь на красивой машине до монастыря, там тебя священники принимают, шоу показывают. Под шоу собеседник «Медузы» подразумевает церковные службы». Несколько источников, включая сенатора и сотрудника правительства, подчеркивают, что чиновничье братство в Дивеевском монастыре – это в первую очередь светский клуб по интересам. Собеседник, близкий к политблоку администрации президента, говорит, что по закрытости и элитарности братство напоминает масонскую ложу. «Вступая в клуб, – продолжает источник, – важно получить благословение не только у священнослужителей, но и у президента, которого сначала затащили на Афон, а потом и в Саров». О светском характере братства говорит и религиовед Сергей Чапнин. Но он считает, что сравнение с масонскими ложами, с их тайными ритуалами и фартуками, все же некорректно. Цитата. «Это про сетевые связи чиновничества и бизнеса, социально-денежное партнерство, а визиты в монастырь – просто выездная часть работы клуба. Люди вместе молятся, потом отдыхают, идут какие-то деловые терки. Член клуба может получить быстрый доступ к соратникам, которым по светским каналам достучаться было бы сложно». Конец цитаты. По словам источника «Медузы», работавшего в правительстве на высоком посту, кому были нужны реальные духовные учителя, ехали в Оптину пустынь или к отцу Илию и другим старцам. В духовном смысле Оптина пустынь среди российских монастырей всегда была старше по званию. «В Дивеево старцев нет, туда едут не заниматься душой, а в роскошные VIP-трапезные», — говорит он. За прием высокопоставленных гостей в этих VIP-трапезных отвечают два человека. Настоятельница монастыря, матушка Сергия Конкова, и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который регулярно посещает монастырь и проводит там службы. Сергей Чапнин отмечает, что предприимчивые хозяева обители внесли значительный вклад в появление Дивеевского братства, наряду с Сергеем Кириенко и Канавкой Богородицы. Религиозные менеджеры с традициями. Сергия Конкова родилась в 1946 году в Сергиевом Посаде. В советское время он назывался Загорск. Будущая настоятельница Дивеевского монастыря росла в очень религиозной обстановке. Она вспоминала: «Духовником нашей семьи был насельник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Серафим Шинкарев. Он родом был из Курска и наречен был как раз в честь преподобного земляка. Он даже внешне был похож на Серафима Саровского, такой же сагбенный, с копной седых волос». Конец цитаты. Знавшие отца Серафима люди говорили, что во время Великой Отечественной войны он по нескольку дней пребывал в храме на молитве за Россию и несколько раз предсказывал победу советских войск. По словам Сергия, в юности старец предсказал ей монашеский путь. Родители будущей настоятельницы были против. Они хотели, чтобы дочь отучилась на врача. Цитата. «Я подала документы, пошла к архимандриту Серафиму за благословением, а он четко ответил: „Пустое это дело, деточка, хватит с тебя учиться“. Я поехала забирать документы, а мне их не отдали. Сказали, что я 100% пройду по конкурсу. Но через 10 дней документы пришли по почте с грифом: „Вы не прошли по конкурсу, потому что у вас не московская прописка, а московской области“. А старец раньше сказал, что пустое это дело». Конец цитаты. Впрочем, 7 лет спустя Серафим все же благословил Конкову на ординатуру. «Я ему напомнила, что когда я 7 лет назад хотела учиться, то не получила благословения. На что он ответил: „Тогда ты сама просилась, а теперь тебя посылают“», – вспоминала матушка. Будущая монахиня хорошо училась, и в институте ей посоветовали продолжить заниматься наукой. Однако старец этого не одобрил, заявив, что Конкова веру потеряет. Сергия послушалась, и в 1981 году ушла монахиней в Троицкий Рижский монастырь в Риге. До этого, опять же по благословению Серафима, она уже бывала там и познакомилась с отцом Таврионом Батосским, который жил в пустыне этого монастыря. К моменту ухода Конковы в монашество Таврион уже умер. Таврион был ярким и активным религиозным администратором, что привлекало к нему внимание советских властей. Почти 20 лет своей жизни священнослужитель провел в лагерях и ссылках, и в том числе поэтому был известен в среде интеллигенции и диссидентов. При этом взгляды Тавриона были не просто консервативными, но и порой откровенно мистическими. Так, в 1971 году, незадолго до своей смерти от рака желудка, старец предрек распад СССР. Таврион описывал это событие в устрашающих формулировках. «Придет время, и все развалится, державу разделят без единого выстрела, и никто не спросит, зачем». В монастырях не будет любви, не будет молитвы. Отношение к службе будет формальное. Будут и овцы, будут и ясли, только нечего будет ясти. Кроме того, старец уверял, что в стране введут новые документы. Некоторые даже предполагают, что речь шла об ИНН и СНИЛС, которым православные христиане не должны прикасаться. И предупреждал, что время Антихриста не за горами, грядут последние времена. В Рижском монастыре Сергия Конкова провела несколько лет, а потом в 1991 году получила благословение на настоятельство в полуразрушенную Дивеевскую обитель, которую тогда только передали церкви. По словам Сергея Чапнина, матушка Сергия сразу проявила себя хозяйственной настоятельницей, появление которой пошло монастырю на пользу. Она хорошо умеет коммуницировать, это важно для формирования команды поддержки влиятельных жертвователей. Внимание чиновников и бизнесменов к обители привлек и на тот момент архиепископ, а ныне митрополит Георгий, назначенный на Нижегородскую кафедру в 2003 году. Он постригся в монахи в 89-м, учился в Духовной академии Троицы Сергиевой Лавры, а до рукоположения в епископы работал там же экономом. Сергей Чапнин считает, что активно восстанавливать Дивеевский монастырь начали именно с появлением Георгия. В силу должности эконома Троицы Сергиевой Лавры вокруг него, еще до назначения в Дивеево, собрался кружок бизнесменов и политиков, которые помогали Лавре, а затем и Дивеевскому монастырю, говорит он. Исследователь РПЦ Николай Митрохин отмечает, что настоятели в Дивеево умеют правильно работать с жертвователями. Никто не будет сразу требовать денег на храм или нужды монастыря. Будут приглашать на престольные праздники, поздравлять с днем рождения и именинами. При этом близкий к правительству собеседник «Медузы» подчеркивает, что ни матушку Сергию, ни митрополита Георгия нельзя назвать духовными учителями. Они – религиозные менеджеры с традициями, уточняет он. В сестринских коллективах много конфликтов, которые приходится разруливать старшим сестрам и в первую очередь настоятельницам. На это и уходит основная часть времени, а не на учительство, соглашается с ним Сергей Чапнин. Симпатии высокопоставленных гостей, судя по всему, позволили религиозным менеджерам как минимум один раз избежать ответственности за нарушение закона. В начале весны 2020 года российские власти ввели строгий карантин, но в Дивеевском монастыре его не соблюдали. В обители продолжались службы и прием паломников, что подвергало серьезному риску пожилых сестер. Более того, для борьбы с коронавирусом в монастырь привезли икону, которая привлекла еще больше паломников. В итоге ковидом заболели почти все монахини, 5 сестер умерли. Несмотря на это, Сергия, она тоже заболела и отправилась в больницу на вертолете, не получила никаких взысканий и осталась на посту. «Спасибо за вас! Мы любим вас! Исполните мечту!» – кричали Владимиру Путину паломники Дивеевского монастыря во время сентябрьского визита президента. Какую мечту они просили исполнить, неизвестно. Но вскоре, после той поездки, Путин поручил правительству до 15 декабря 2023 года представить предложение по проекту, который позволит запустить регулярные пассажирские авиарейсы в Саров для паломников и туристов. О том, выполнило ли правительство это требование, пока не сообщалось. Это «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Также подписывайтесь на подкаст «Вид на Кремль», в котором раз в две недели Андрей Перцев и Александра Прокопенко говорят о российской политике. Оставайтесь с нами!